Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина.
Дорогие братья и сестры, в России есть три ратных поля – Куликово, Бородинское и Прохоровское. На поле Куликовом между Доном и Непрядвой в праздник Рождества Богородицы произошла битва с полчищами Мамая. Эта битва ознаменовала скорое падение ордынского ига и стала началом рождения великой державы. Москва собирает все русские княжества – под единым стягом с образом нерукотворенным Спасителя и под небесным амофором Матери Божией, чей Владимирский чудотворный образ становится главной святыней Успенского собора Московского Кремля. И через несколько столетий под Москвой на поле у никому неизвестной деревни Бородино русские воины молятся перед чудотворным образом Владимирской иконы Царицы Небесной, с которой крестным ходом священники обходят наши полки. На праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Бородинском поле русские стали стеной и остановили нашествие всей Европы, объединенной великим полководцем Наполеоном Бонапартом. Наполеон впоследствии скажет: «Из всех моих сражений самое ужасное – то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». В 1941 году на этом же Бородинском поле германское командование доверило вступить в бой французскому легиону. Но все закончилось для французских добровольцев очень быстро. Перед боем присланных из Парижа фашистов французских построили в шеренге. О том, что было дальше, вспоминал бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Блюментрит. В своих мемуарах он написал так: «У Бородина фельдмаршал фон Клюге обратился к ним с речью, напомнив о том, как во времена Наполеона французы и немцы сражались здесь бок о бок против общего врага – России. На следующий день французы смело пошли в бой, но были наголову разгромлены сибиряками дивизии Полосухина. Остатки французского легиона тут же отправили на запад, подальше от русских. На Бородинском поле осенью 1941-го сибиряки Полосухина разгромили не только французский легион, но и сдержали, нанеся огромные потери, несколько немецких дивизий, среди которых была отборная дивизия СС «Райх». Дивизия СС понесла тяжелейшие потери. Фашисты не смогли пройти через Бородинское поле, через 6 дней бесплодных атак решив обойти его стороной. Георгий Константинович Жуков, весьма скупой на похвалы, написал о дивизии Полосухина: «Спустя почти 130 лет после похода Наполеона этой дивизии пришлось крестить оружие с врагом на Бородинском поле, том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы. Ее воины не уронили этой славы, а приумножили ее». На Бородинском поле, рядом с памятником Кутузову, высится теперь гранитный монумент в честь сибирской дивизии Полосухина. На монументе надпись: «Мы отошли, но помни нас, страна, мы здесь стояли за тебя стеной. Враги продвинулись, но стороною, как черти Ладана, боясь Бородина». Священное Бородинское поле – поле русской стойкости и русской славы. А в Великую Отечественную войну Россия обрела еще одно поле русской ратной славы. Поле у деревни Прохоровка на Курской земле, о которой так же, как когда-то подмосковной деревне Бородино, до 43-го года никто не слышал. Но сегодня Прохоровское поле также стало символом русского мужества, русской самоотверженности символом нашей победы. В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла у деревни Прохоровка произошло танковое сражение, которое окончательно похоронило все надежды германского командования на успех операции «Цитадель». В этом грандиозном по масштабам и ожесточенности сражений в битве на Курской дуге наступил окончательный стратегический перелом в Великой Отечественной войне. И с тех пор наши войска повернули войну на запад. В упорных боях гнали врага, освобождая родную землю. Весной 43-го года на советско-германском фронте наступило затишье, так называемая оперативная пауза. В Сталинградской битве войска Третьего рейха потерпели сокрушительное поражение. В Сталинграде наши войска уничтожили крупнейшую группировку вермахта и его союзников. Было окружено, полностью уничтожено и пленено 22 отборные, лучшие дивизии вермахта. 330 тысяч солдат и офицеров. Всего же в ходе сражения было полностью уничтожено 32 немецкие дивизии, 3 бригады, 16 дивизий были разбиты. Это была четверть всех войск Третьего рейха. Что значила битва на Волге для немцев, пишет генерал-лейтенант Вестфаль. Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск. После капитуляции 20 немецких дивизий, пленения фельдмаршала Паулюса и 24 немецких генералов в Третьем рейхе был объявлен национальный траур. Ни Турция, ни Япония, бывшие союзниками Германии и ожидавшие исхода битвы на Волге, после Сталинграда не рискнули начать боевые действия против Советского Союза. И хотя Ржевская битва, которая длилась 14 месяцев, завершилась не так, как Сталинградская, германские войска не были окружены, и армия Вальтера Моделя оставила Ржевский-Вяземский выступ, сохранив порядок. Но это также было очень серьезным стратегическим поражением вермахта. Поражение в битве под Москвой, сокрушительный разгром в Сталинграде, отступление под натиском наших войск с важнейшего в стратегическом плане Ржевского выступа – все это не могло не сказаться на боевом духе германских солдат. Ведь до этого германские войска шли от победы к победе, завоевав всю Европу и сумели дойти до стен Москвы и даже выйти к Волге. Немецкие солдаты были твердо уверены в своей непобедимости. Союзники Германии, которые посылали войска на восток, чтобы поучаствовать в войне вместе с победоносными немецкими войсками, получить свою долю добычи после разгрома России, также серьезно приуныли. Ведь итальянцы, венгры и румыны потеряли полностью уничтоженными целые армии. И вот в Третьем рейхе была объявлена тотальная мобилизация. Больше уже никто не вспоминал о скорой победе над большевистской Россией. Геббельс заговорил о тотальной войне, в которой весь немецкий народ обязан напрячь все свои силы, ибо речь уже идет о самом существовании Германии. А Гитлер подписал указ о тотальной мобилизации всех мужчин и женщин для обороны империи. Тотальной мобилизации для борьбы на фронте и работе в тылу подлежали все мужчины от 16 до 65 лет и все немецкие женщины от 17 до 45. В армию были призваны все мужчины от 17 до 50 лет. В 43-м году Германия все еще обладала огромными ресурсами для ведения войны. А напомню, что Советский Союз в 41-м и 42-м потерял значительную часть европейской территории. Под оккупацией оказались десятки миллионов советских людей. В Германии в то время могли снять бронь со многих специалистов и рабочих и отправить их на фронт. Ведь на Германию работала вся Европа. На немецких заводах и в сельском хозяйстве трудились свезенные из европейских стран рабочие, а также военнопленные и остарбайтеры, согнанные с оккупированных территорий нашей страны. И учитывая природную дисциплину и упорство немцев, их веру в своего фюрера, вермахт был способен еще на многое. Наши войска после Сталинграда в ходе двух крупных операций освободили несколько городов – Белгород, Курск, Ворошиловоград, Ростов-на-Дону, наступали в сторону Запорожья и Днепропетровска, подошли вплотную к Харькову. Но наступательный порыв частей Воронежского и Юго-Западного фронтов постепенно стихал, а германские войска, наоборот, получали резервы в виде танковых дивизий СС, частей 4-й танковой армии. Наше наступление к концу февраля захлебнулось, и под ударами свежих немецких резервов советские войска стали откатываться назад, теряя людей и технику. Немцам вновь тогда удалось захватить Харьков и ряд других городов. Надо признать, что советское командование явно недооценило силы и возможности германских войск. А генерал-фельдмаршал Манштейн и другие немецкие военачальники вновь проявили свое высокое мастерство ведения войны, вовремя перегруппировав и сосредоточив значительные силы для контрудара на Восточной Украине. И вот в результате этих боевых действий на советско-германском фронте, который фактически по прямой теперь проходил от Ленинграда до Черного моря, образовался выступ. Это и была та самая Курская дуга. Она имела в ширину 200 километров и выступала на запад до 150 километров. Началась весенняя распутица, на фронте наступило затишье, и командование вермахта, и наша ставка собирали силы для будущих сражений. В Берлине и в Москве понимали, как много зависит от летней кампании 43-го года. Потому что германская пропаганда утверждала, что зимой русским помогает генерал Мороз, а летом большевики обязательно будут разбиты. И действительно, ведь и лето 41-го года, и лето 42-го оставались за немцами. Красная армия в этих кампаниях терпела тяжелейшее поражение. Наступало лето 43-го года. Половина России все еще была под немцами. Замечательно передает чувства наших солдат, стремившихся освободить от фашистов родную землю, малоизвестная, к сожалению, сегодня песня времен войны «Дороги дальние».
Струя, ой, ты, мать-земля, равнина русская, дорогая родина моя. Серебре деревья, как хрустали, не тревожен зимних узор. И бегут, бегут дороги дальние, голубой заснеженный простор. Кому не взять твои сокровища, напоследний бой благослови. На дорогах черные чудовища захлебнулись собственной крови. Не для них сады у нас посажены, меряные лентою версты. Не для них дороги наши построены мосты.
Гитлер мечтал о реванше за Сталинград и все еще надеялся переломить ход войны в пользу Третьего рейха. Идея немецкого генштаба срезать Курский балкон очень понравилась Гитлеру. И 13 марта 43 года он подписал приказ о начале подготовки к операции «Цитадель». В этой директиве Верховного главнокомандования вермахта можно отметить интересную цитату. Они писали: «Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней распутицы, создав запасы материальных средств и пополнив частично свои соединения людьми, возобновят наступление. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы по возможности упредить их в наступлении с целью навязать хотя бы на одном из участков фронта свою волю». Надо сказать, что это было очень разумно. На войне очень важно, кто владеет инициативой, то есть выбирает место для удара. Весенняя распутица дала и нам, и немцам передышку, которую вермахт использовал для подготовки к наступлению. Германские войска в сражениях зимы 1942-1943 года понесли тяжелые потери в людях и технике. С января по март 1943-го вермахт потерял 2500 танков, что составило 60% от всех боевых машин, выпущенных в Германии в 1942 году. Но Гитлер сделал ставку на новые разработки германской военной промышленности, на сумрачный германский гений инженеров и конструкторов Третьего рейха. В 1941 году немцы были неприятно удивлены тем, что у отсталых, по их мнению, русских варваров появился такой превосходный средний танк, как Т-34, и тяжелый танк КВ. Это был удар по германскому самолюбию. И вот перед инженерами Третьего рейха фюрером была поставлена задача превзойти русских. И надо признать, что к лету 1943 года немцы с этой задачей удачно справились. К лету в танковые войска вермахта, Панцербаффе, как они назывались, по-немецки стали поступать боевые машины, которые явились воплощением немецкой военной мысли и тевтонского боевого духа. Взяв лучшие конструкторские решения нашей 34-ки, немцы создали средний танк Т-5, «Пантера» он назывался. Хотя, скорее всего, все признают, что это тяжелый танк по классификации. И создали сверхтяжелый танк Т-6 «Тигр». Для борьбы с нашими 34-ками было создано также сверхтяжелое самоходное орудие «Фердинанд». Были значительно усовершенствованы и основной немецкий танк Т-4 и Т-3. Была усилена броневая защита Т-4, более мощное длинноствольное орудие поставлено. И надо сказать, что этот танк по внешнему виду стал очень напоминать «Тигр». Так что наши бойцы эти танки нередко принимали за «Тигры». Были созданы и новые самоходные орудия «Хумель», то есть «Шмель», с гаубицей калибром 105 мм и самоходка «Хорниш», «Шершень» с 10-8-мм орудием. Дело в том, что наши Т-34 и КВ были вооружены 76-мм пушками, а новая длинноствольная 75-мм немецкая и 88-мм немецкое орудие с дальностью прямого выстрела 1,5-2,5 км примерно в 2,5 раза превышала дальность нашей 76-мм пушки основного среднего советского танка Т-34. Представьте, пушки «Тигров», «Фердинандов» и «Пантер» могли расстреливать наши танки с 2 и даже с 2,5 км, пробивая их в лобовую броню. У 34-ки броня 45 мм, у КВ 75, а у «Пантер» броня 100 мм, у «Тигров» 110 мм. А у сверхтяжелого «Фердинанда» целых 200, а у некоторых машин даже 220 мм. Представляете? Для борьбы с советскими танками немцы могли очень успешно применять и самоходные гаубицы 105 мм «Веспе», это «Оса» по-немецки. Были у немцев и дивизионы мощных самоходных штурмовых орудий «Мардер» штук 3. И при этом, что очень важно, все немецкие бронемашины имели превосходную цейсовскую оптику. Понимаете, какое это дает превосходство? Фактически новые бронемашины вермахта, «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды» практически были неуязвимыми для наших танков, которые могли пробить их броню лишь с 500 метров, и то не лобовую броню, а только если ты сможешь приблизиться и выйти так, чтобы ударить в борт вражеской машине. А для наших 45-мм основных противотанковых пушек, знаменитых 45-ок, а также 76-мм орудий, новые немецкие танки были неуязвимы. Поразить их можно было только с 200 метров и также только если ударишь в борт машине. У вермахта появились и телеуправляемые танкетки для разминирования минных полей. А в небе у Люфтваффе в 1943 году вдобавок к знаменитым превосходным истребителям «Мессершмитт» появился и новый немецкий истребитель «Фоке-Вульф-190» с более мощным вооружением и бронированием кабины и бензобака. В немецкой авиации появились штурмовики «Хенкель», которые назывались истребителями танков, а немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87», знаменитые штуки, как их называли, обладали качеством настоящего высокоточного оружия при бомбометании. А немецкий воздушный разведчик, корректировщик огня, эту знаменитую раму, было очень тяжело достать и сбить. Почему я так подробно говорю? Потому что это все надо помнить, чтобы реально представлять всю мощь германской армии лета 43-го года. Поэтому Гитлер вполне мог рассчитывать на реванш в летней кампании. А к тому же Абвер, немецкая разведка Канариса, сообщила, что и этим летом союзники Советского Союза, Англии и США вовсе не собираются открывать второй фронт. И о высадке в Нормандии можно не беспокоиться. И Гитлер готовился к сражению, которое, по его мнению, должно было самым решительным образом изменить ход всей войны. К лету 43-го года вооруженные силы Германии составляли 10 миллионов 300 тысяч солдат. Это на 43 дивизии больше, чем в 41-м году. А немецкие солдаты были очень храбрыми, умелыми и упорными врагами. И при этом большинство из них были фанатично преданы своему фюреру. Германским командованием была разработана операция, в ходе которой немецкие войска должны были срезать огромный выступ в линии фронта, эту Курскую дугу, Курский балкон, как они его называли. И в ходе этой операции должны были попасть в окружение войска наших Центрального и Воронежского фронтов. После этого, разгромив, уничтожив в котлах эти войска, немцы могли развивать наступление на северо-восток, на Москву, и одновременно на юго-восток, чтобы выйти к Волге, а затем к Астрахани и Баку. Вот такие грандиозные планы разрабатывали ставки Гитлера. Операция эта получила название «Цитадель», «Крепость». Для проведения наступательной операции вермахта были привлечены лучшие генералы и наиболее боеспособные части вермахта, всего в общей сложности 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и значительное число отдельных соединений. А с воздуха ударные группировки поддерживал 4-й воздушный флот генерал-фельдмаршала авиации фон Рюртгоффена и 6-й воздушный флот под началом генерал-полковника фон Грейма. Всего в операции «Цитадель» с германской стороны участвовало свыше 900 тысяч солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий и минометов, более 2700 танков и штурмовых орудий, включая 148 новых тяжелых танков «Тигры» и 200 танков «Пантеры», 90 штурмовых орудий «Фердинанд», свыше 2000 самолетов. О том, какое значение придавал Гитлер операции «Цитадель», свидетельствует его приказ в оглашенных войсках. «Мои командиры, я отдал приказ о первой наступательной битве этого года. На вас и подчиненных вам солдат возложена задача добиться во что бы то ни стало ее успешного проведения. Значение первой наступательной операции этого года исключительно велико. Эта начинающаяся новая немецкая операция не только укрепит наш собственный народ, произведет впечатление на остальной мир, но и прежде всего придаст самому немецкому солдату новую веру. Укрепится вера наших союзников в конечную победу, а нейтральные государства будут вынуждены соблюдать осторожность и сдержанность. Поражение, которое потерпит Россия в результате этого наступления, должно вырвать на ближайшее время инициативу у советского руководства, если вообще не окажет решающего воздействия на последующий ход событий. Армии, предназначенные для наступления, оснащены всеми видами вооружения, которые оказались в состоянии создать немецкий изобретательный дух и немецкая техника. Численность личного состава поднята до высшего возможного у нас предела. Эта и последующая операция обеспечены в достаточной степени боеприпасами и горючим. Наша авиация разгромит, сосредоточив все свои силы, воздушную мощь противника. Она поможет уничтожить огневые позиции артиллерии врага и путем непрерывных активностей окажет помощь бойцам пехоты, облегчив их действия. Видите, как Гитлер объяснял своим командирам о том, как будет проводиться операция «Цитадель». И дальше говорю: «Я поэтому обращаюсь к вам, мои командиры, накануне этой битвы, ибо на 4-м году войны больше, чем когда бы то ни было, исход битвы зависит от вас, командиров, от вашего руководства, от исходящего от вас подъема и стремления к движению вперед, от вашей не останавливающейся ни перед чем непреклонной воли к победе и, если необходимо, также от ваших личных героических действий. Я знаю, что вы заслужили большую признательность уже при подготовке этой битвы, и благодарю вас. Однако вы сами должны знать, что именно успех этой первой великой битвы 43-го года решит больше, чем какая-либо обыкновенная победа». При этих обстоятельствах не сомневаюсь, что я, господа командиры, могу положиться на вас, Адольф Гитлер. Приказ было велено уничтожить после прочтения командному составу войск. Как мы видим, операция «Цитадель» по замыслу германского командования должна была оказать решающее влияние на ход всей Второй мировой войны. Поражение Красной армии на Курской дуге должно было не только позволить вермахту перехватить инициативу, но и укрепить дух германского народа, как думал Гитлер, веру солдат в победу и заставить всех союзников Германии верно следовать в ее фарватере. Генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих фон Мелентин писал: «Ни одна операция не была подготовлена лучше, чем эта. Боевой дух войск был исключительно высок. Они были готовы выдержать любые потери и выполнить все поставленные перед ними задачи». Планом операции «Цитадель» планировалось нанести удар под основание северного фаса дуги от Орла по армиям Рокоссовского. Удар должны были наносить войска армии группы «Центр» генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге. И наступление там, на северном фасе, было поручено генерал-полковнику Вальтеру Моделю, одному из лучших военачальников вермахта. Его называли пожарным Гитлера за то, что Моделя бросали на самые ответственные участки. А под основание южного фаса, от Белгорода по армиям Ватутина, удар должна была наносить 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Готта из группы армии «Юг», генерал-фельдмаршала Эриха Манштейна. Манштейна в Германии называли военным гением. Надо сказать, по справедливости, это был очень талантливый и очень опытный военачальник. И проломив советскую оборону, преодолев километров по 90 по 100, эти войска должны были соединиться в районе Курска, замкнув кольцо окружения. А затем, как это прекрасно умел делать вермахт, методично дробить и уничтожать в котлах окруженные войска. Полководцы вермахта получили в свое распоряжение мощнейшие современные танки и штурмовые орудия, которые способны, действительно способны были легко проламывать любую оборону, проходя как нож через масло и выходить на оперативный простор. И в том, что его генералы способны выполнить эту задачу, Гитлер не сомневался. До битвы оставались считанные недели. Битвы, которая, по мнению Гитлера и его военачальников, должна была полностью изменить ход Второй мировой войны. Немцы действительно очень серьезно подготовили свое наступление. Операция «Цитадель» была тщательно продумана. Но то, что конфигурация фронта на Курском выступе дает противнику прекрасную возможность провести операцию по окружению, было ясно и Сталину, и Жукову, и Рокоссовскому, и Ватутину, и другим советским военачальникам. Поэтому одновременно с планом «Цитадель», который разрабатывали немцы, в нашей ставке также советские военачальники готовились к летней кампании 43-го года очень серьезно. Единого мнения не было. Маршалы Василевский и Жуков считали, что необходимо отдать инициативу немцам и перейти к обороне, уничтожив наступающие танковые силы гитлеровцев, а затем контратаковать и разгромить противника. Их оппонентами выступали командующие Воронежским и Южными фронтами Малиновский и Ватутин, которые считали, что требуется незамедлительное наступление, пока немцы не оправились от поражения зимой 43-го года. И вот в конце марта 43-го года маршал Жуков побывал на фронтах и подготовил доклад для Сталина, в котором высказал следующие мысли. «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем ведем свежие резервы. Переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника». Этот доклад Жукова лег в основу плана обороны в районе Курского выступа. 12 апреля в Ставке состоялось совещание. Сталин, Жуков, начальник генерального штаба Василевский, его заместитель Антонов, еще раз изучив обстановку и обсудив мнение командующих фронтами, приняли решение на преднамеренную оборону. Что интересно, дорогие слушатели, план обороны на Курском выступе был подписан Сталиным на совещании 12 апреля. И в тот же день Гитлеру на стол лег окончательный вариант операции «Цитадель». В плане нашей ставки предлагалось в боях на Курском выступе измотать наступающего противника, заставить его обломать зубы на рубежах заранее подготовленной обороны, а затем, выбрав благоприятный момент, перейти в контрнаступление и окончательно разгромить врага. Но наши полководцы понимали всю сложность поставленной задачи. Советскому командованию было известно о характеристиках новой немецкой техники, а о том, что советские танки не могут противостоять появившимся «Тиграм», «Пантерам» и «Фердинандам» в прямом столкновении. Спешно принимались меры – была в кратчайшие рекордные сроки разработана самоходная установка артиллерийская САУ-152 с мощной пушкой гаубицы 152 мм. Она способна была бить тигры, но их успели выпустить совсем немного, по-моему, 2 полка всего лишь. Создавались новые полки бригады противотанковой артиллерии, вооруженные 76-миллиметровой пушкой ЗИС-3. Все наши слушатели, знаете это орудие очень хорошо, из этих пушек производят залпы праздничных салютов сегодня. К сожалению, танк Т-34 с пушкой калибром 85, способный сражаться с тяжелыми немецкими танками, появился только в 1944 году, не успели в Курской битве его создать. Поэтому на Курской дуге наши военачальники создавали мощнейший оборонительный рубеж. Для немецкого командования, в отличие от советского, была неприемлема выжидательная стратегия чистой обороны. Надо сказать, немцы это очень хорошо понимали. А вот Москва могла себе позволить подождать серьезными наступательными операциями. Время играло на нас. В полную силу начинали работать предприятия, перевезенные на восток. Красная армия в 1941-1942 понесла огромные потери. Потери не только в живой силе, но было потеряно огромное количество оружия и боевой техники. И поэтому Гитлер был уверен, что Советский Союз не сможет после таких потерь колоссальных восстановить свои силы и продолжить сопротивление. Но Гитлер плохо представлял, на что способен советский человек. Уже к зиме 1943 года, к началу контрнаступления под Сталинградом, у Красной Армии вновь были на вооружении тысячи танков, орудий и минометов. И это, дорогие братья и сестры, стало возможным благодаря великому подвигу наших людей, подвигу женщин, подростков, стариков, которые, заменив отцов и братьев, трудились в тылу. Русские женщины не только молились о своих сыновьях, отцах и братьях, но и трудились, не покладая рук. Все для фронта, все для победы. Так в то время работала и жила вся страна. Это на Третий рейх дисциплинированно работала вся Европа. От французских заводов «Рено» до чешской «Шкоды». На немецких военных заводах работали сотни тысяч рабочих со всей Европы и угнанные в Германию остарбайтеры. А на заводах, которые сумели эвакуировать в 1941-м из европейской части Советского Союза в Сибирь и на Урал, женщины и подростки работали в 3 смены. Это также был настоящий подвиг. На фронте наши бойцы стояли насмерть, а в тылу Россия молилась, постилась и трудилась в поте лица. И выкованный на Урале русский меч позволил нашим воинам сокрушить под Сталинградом германскую военную машину. И под Курском советское командование именно благодаря подвигу тыла сумело сосредоточить мощную силу. 5 июля для обороны на Курском выступе протяженностью 550 километров советским командованием было сосредоточено 1 336 тысяч человек, более 19 тысяч орудий и минометов, свыше 3500 танков и самоходных артиллерийских установок. Ну, правда, надо признать, что среди танков 900 устаревших, легких танков Т-60 и Т-70, было сосредоточено 2900 самолетов. Ставка Верховного Главного Командования был в тылу Центрального фронта Константина Константиновича Рокоссовского и Воронежского фронта Николая Федоровича Ватутина создан Степной военный округ. Его 9 июля переименовали в Степной фронт. Им командовал генерал-полковник Иван Степанович Конев. В Степном фронте тоже было 573 тысячи человек, 8 тысяч орудий и минометов, около 1000 танков и самоходных артиллерийских установок, до 400 боевых самолетов. Представляете, какой мощный резерв был создан для будущего наступления. Какую силу нам удалось собрать к лету 1943 года. Сколько боевой техники, танков, орудий, самолетов. И это после 2 тяжелейших лет войны, когда мы несли такие огромные потери. Конечно, дорогие слушатели, это самоотверженный подвиг всего народа. Но очень глупо и нелепо отрицать и выдающуюся роль руководства страны, огромную волю, продуманные решительные действия ради того, чтобы четко организовать работу тыла, мобилизовать все силы и ресурсы страны и дать фронту все необходимое, обеспечить победу в тотальной войне со страшным врагом. Отрицать и замалчивать это также фальсификация истории. На Курской дуге нашим командованием было решено измотать и обескровить ударные группировки противника обороной на заранее подготовленных рубежах силами войск Центрального и Воронежского фронтов, после чего перейти в решительное контрнаступление и разгромить Орловскую и Белгородско-Харьковскую группировку немецких войск. Готовясь к сражению, советские войска создали на Курском выступе многополосную и глубоко эшелонированную оборону, особенно сильную на наиболее вероятных направлениях главных ударов противника. Для планирования оборонительных операций на Курском выступе заблаговременно разрабатывали несколько вариантов действий войск, исходя из вероятных ударов противника. Раньше в оборонительных операциях под Москвой и на Волге такого не было. Учились мы воевать. Командование Центрального фронта разработало 3 варианта, Воронежского – 4 варианта действий. Для координации боевых действий фронтов в район Курского выступа был направлен Маленков, а также маршал Советского Союза Жуков и Василевский. По плану общевойсковой армии должны были удерживать тактическую оборону, а танковые соединения наносить контрудары. Каждый из вариантов изучался в войсках и отрабатывался. Мы смогли создать глубину обороны фронта на 120-130 километров, а на решающих направлениях на 150. Представляете, как тщательно готовились. Кроме того, в Курского выступа создавались еще 2 рубежа обороны войсками Степного фронта с помощью местного населения. Таким образом, в районе Курского выступа была создана оборона из 8 полос. Надо сказать, что таким образом Курская битва была выиграна еще до ее начала. Эта операция была замечательно продумана и подготовлена советским командованием. Перед передним краем главной полосы обороны в ее глубине устанавливались проволочные заграждения, надолбы, фугасы, минные поля, создавалась сеть дотов и дзотов, противотанковые рвы готовили. Противотанковая оборона организовывалась созданием противотанковых опорных пунктов, сокращенно их называли ПТОПы. Они строились в шахматном порядке через каждые 2-2,5 километра. В их состав обычно включали 3-5 орудий, до 5 противотанковых ружей, 2 или 3-4 миномета, до взвода саперов и отделения автоматчиков. А несколько таких ПТОПов в полковых участках обороны объединялись в противотанковые районы. Появился новый элемент обороны противотанковой – это подвижные отряды заграждения, подразделения саперов с запасом противотанковых и противопехотных мин и средствами транспорта. Они должны были оперативно выдвигаться и ставить мины непосредственно перед наступающими танками. Это называлось, знаете, как нахальное минирование. Немецкие командиры танковых частей потом будут поражены отвагой и дерзостью наших саперов, которые ставили минные заграждения на пути их бронированных чудовищ. Чтобы представить, как готовились оборонительные рубежи на Курской дуге, скажем только, что наши солдаты отрыли, вы представьте себе, 5000 километров траншей и окопов. Что такое труд солдата на войне, надо сказать, мы с вами редко понимаем. Вот как вспоминал этот труд командир противотанкового орудия, участник Курской битвы Бадигин. Самое трудное на войне – это труд, подчас физически изнуряющий труд, прежде чем тебе придется воевать, идти в атаку. Это даже легче подчас, чем вот этот труд. По расчетам, чтобы 45-миллиметровую пушку окопать, надо около 30 кубов земли вынуть. А 76-миллиметровый уже 56 кубов. Если по мирным расчетам, это 2 дня работы. А без расчета надо было успеть к утру. Копали столько, сколько десяткам людей, может, не придется за всю жизнь перекопать земли. Такое, скажем, встали на огневую позицию. Командующий, например, решил сменить на километр вправо. Надо опять копать. Опять 56 кубов земли выбрасывать. Не успел докопать, говорят, влево 5 километров, снова копать. Просто морально и физически выдыхается солдат. Выдыхается не может. Но тем не менее задачи стоят. Это война. Не окопался, это гибель. Значит, находили в себе силы и копали. Вот так, дорогие братья и сестры. Войска готовили к отражению немецкого удара, отрабатывали взаимодействие, пехоту учили методом борьбы с танками. Немецкая пропаганда внушала, что против нового чудо-оружия Третьего рейха у русских нет никаких способов борьбы. Но бойцов наших специально на танкодромах обкатывали танками, чтобы не было танкобоязни, и объясняли, где самые уязвимые места немецкой бронетехники. В расчеты истребительных противотанковых батарей набирались самые опытные наводчики. Но и немцы очень тщательно готовили наступление. 28 мая 43 года на территории первого эшелона нашей обороны был сбит немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф». Это знаменитая рама «Фокке-Вульф 189». Пленный пилот с документами и картой был немедленно доставлен в штаб фронта. И когда командующий Воронежским фронтом наложил захваченную карту на схему обороны дивизии, она оказалась очень похожей. В некоторых местах боевые позиции наши, особенно артиллерии и танков, были словно скопированы с советской карты. Вот так немецкие разведчики эти рамы знаменитые фотографировали. наши позиции. Немедленно был разработан план перегруппировки советских войск. Предстояла поистине титаническая работа. Представляете, вновь приходилось оборудовать сотни опорных пунктов, перекопать вновь тонны земли. И это все в кратчайшие сроки. Смены огневых позиций проводили только ночью. Также было принято решение на прежних позициях артиллерии выставить макеты оружия. В местах бывшего сосредоточения наших танков поставить макеты из фанеры. И во время полетов немецких разведчиков над ложными целями имитировался зенитный огонь. Второй воздушной армии пришлось создать ложные аэродромы на месте предыдущих. Часть боевых самолетов осталась вместе с макетами, которые периодически перемещались по взлетному полю. И при подлете разведчика Люфтваффе с аэродрома поднимались пары истребителей, в задачу которой входило только отпугнуть, не сбивать немца, только отпугнуть его. Вот так Красная Армия готовилась отражать наступление врага. Но наступил самый напряженный отрезок времени. Немцы все не наступали, и некоторые военачальники, например, Ватутин, волновались. А вдруг немец не будет наступать? А мы, собрав такую силу, упустим летнее время для собственного наступления. Командующий дальней авиацией маршал Голованов писал: «Не все у нас в военном руководстве были согласны с ожиданием наступления со стороны противника. Некоторые предлагали нанести упреждающий удар. А проще говоря, нам первым начать наступление. Эти предложения несколько колебали уверенность Верховного в принятии им решения вести на Курской дуге оборонительные действия. Бывая у него с докладами, я слышал высказываемые сомнения в том, что правильно ли мы поступаем, дожидаясь начала действий со стороны немцев. Однако такие разговоры кончались тем, что Сталин заключал: «Я верю Рокоссовскому». Но чем ближе подходило лето, тем острее чувствовалась напряженность. Здесь уже стоял вопрос, чьи нервы крепче. С начала мая мы получали агентурные данные о том, что то 2-го, то 12-го числа этого месяца немцы начнут наступление. Но названные дни проходили, а никаких наступательных действий противник не начинал. Проходил июнь. Опять всплыли разговоры о упреждающем ударе. Рокоссовский тоже стал нервничать, опасаясь, как бы не было принято решение о нанесении такого удара. А было, конечно, от чего нервничать. Примерно равное соотношение сил с обеих сторон давало огромные преимущества той стороне, которая будет обороняться, и малые надежды на успех той стороне, которая будет наступать. Наконец, в конце июня поступили данные, что противник начнет наступление 2 июля. Войска были приведены в надлежащую готовность. Но немецкое наступление вновь не состоялось. 3 июля его также не было. 4 июля – то же самое. Напряжение стало предельным. В ночь на 5 июля я был на докладе у Сталина на даче. Он был один. Выслушав мой доклад и подписав представленные бумаги, Верховный сразу заговорил о Рокоссовском. Он довольно подробно вспомнил деятельность Константина Константиновича и под Москвой, и под Сталинградом, особенно подчеркнув его самостоятельность и твердость принятия решений, обоснованность вносимых им предложений, которые всегда себя оправдывали. Наконец Сталин заговорил о создавшемся сейчас положении на Центральном и Воронежском фронтах. Рассказал о своем разговоре с Рокоссовским, когда тот на вопрос, может ли сейчас наступать, ответил, что для наступления ему нужны дополнительные силы и средства, чтобы гарантировать успех. И настаивал на том, что немцы обязательно начнут наступление, но не выдержат долго. Неужели Рокоссовский ошибается? Немного помолчав, Верховный сказал: у него там сейчас Жуков. Из этой реплики мне стало ясно, с какой задачей находится Георгий Константинович Рокоссовского. Было уже утро, когда я собирался попросить разрешения уйти, но раздавшийся телефонный звонок остановил меня. Не торопясь, Сталин поднял трубку. Звонил Рокоссовский. Радостным голосом он доложил: «Товарищ Сталин, немцы начали наступление». «Почему вы радуетесь?» – спросил несколько удивленный Верховный. «Теперь победа будет за нами, товарищ Сталин», – ответил Константин Константинович. Разговор был окончен. А все-таки Рокоссовский опять оказался прав, как бы для себя сказал Сталин. И, обращаясь ко мне, добавил: «Отправляйтесь, пожалуйста, на Курскую дугу, свяжитесь с Жуковым, помогайте им там. О том, что вы вылетаете, я Жукову сообщу». Действительно, братья и сестры, 5 июля напряженное ожидание достигло высшей своей точки. Оно охватило всех, от командующих до солдат. Но вот в ночь на 5 июля тревога сменилась деловым ожиданием боя. На Воронежском фронте на нашу сторону перешел солдат Словак, рассказал, что наступление начнется утром 5-го. А на Центральном фронте наши разведчики сумели добыть языка. После короткой ожесточенной схватки с немецкими саперами, которые делали проходы в минном поле, был схвачен немецкий фрейтор. Ну, понятно, для чего делают саперы проходы в минных полях. конечно же, для наступления. На допросе немец назвал время начала – 3 часа утра. И тогда в 2 часа 20 минут советская артиллерия открыла огонь по немецкому переднему краю. На немецкие позиции обрушился огонь сотен орудий и реактивных установок. Но, судя по мощи немецкого наступления, хотя упреждающий артиллерийский удар нанес немцам потери и нарушил на время управление войсками, заставил их заниматься перегруппировкой своих войск, что задержало их наступление, но все же надо сказать, что наш этот предварительный артудар не принес тех результатов, о которых иногда пишут в школьных учебниках. Дело в том, что генерал-фельдмаршал Манштейн, фельдмаршал фон Клюге и генерал Модель были очень опытными военачальниками, по-немецки предусмотрительными и осторожными. Танковые соединения до времени атаки были ими отведены на безопасное расстояние, и пехота рассредоточена и укрыта по возможности от арт-огня. Надо помнить, дорогие слушатели, с каким опытным и умелым врагом мы воевали. Через 2 часа немцы привели в порядок войска и начали артподготовку. Еще через час, в 5:30, вражеская пехота и танки пошли на наши позиции. От Белгорода и от Орла на Курск. Земля окуталась дымом и гарью. Небо потемнело от самолетов. Великая битва началась. Из воспоминаний солдат и офицеров вермахта, участвующих в операции «Цитадель». Между Белгородом, Томаровской и Фаустовым воцарилась тишина. Русские ждали, а по другую сторону нейтральной полосы ждали немцев. Послушался гул самолетов. Люди подняли головы. Капитан Вай, командир 3-го батальона гренадерского полка дивизии «Великая Германия», посмотрел в небо, а потом на часы. «Минута в минуту», — сказал он. И в этот момент эскадрилья бомбардировщиков «Штука» с ревом пронеслась над траншеями в сторону врага. Высоко над ними шли истребители. «Штуки» заложили вираж и своим пикировали. По другую сторону, на склонах Герцовки и Бутова, поднялись фонтаны земли и дыма. Именно там располагались наблюдательные пункты советской артиллерии. Следующая эскадрилья пролетела над нашими позициями, а за ней еще и еще. В 15:00 взорвалась последняя бомба. Тогда вступила артиллерия, ревущий, воющий ад. Спустя 10 минут под прикрытием артиллерийского огня взводы бежали по проходам в минных полях, за ними по пятам двигали штурмовые орудия. Между ними бежали отряды саперов, готовые устранить любое неожиданное препятствие. Обычно такой мощный удар вермахта полностью сокрушал оборону противника, уничтожая все живое. Но на этот раз этого не произошло. И гитлеровский офицер был удивлен. Вскоре, однако, гарнизоны еще уцелевших опорных пунктов русских отправились от неожиданности и открыли огонь из всех видов оружия, которым располагали. И советская артиллерия вмешалась в дело, установив смертоносный заслон. Залп за залпом обрушивался на район атаки. Заметавшиеся немецкие штурмовые орудия стали нарываться на советские мины. Раздался грохот противотанковых ружей и вой минометов. Красные бойцы по истребиному налетали на склоны и уже доставали немецкие штурмовые отряды пулеметами и пушками. На северном фасе Курской дуги главный удар войска Модля наносили на деревню Ольховатка. На направлении главного удара Модль создал двойное превосходство в людях и танках. Бронированный кулак, в котором двигались тигры Фердинанда, чудо-оружие Третьего рейха, должен был и обязан был проломить любую оборону. Вальтер Модель намеревался обкатать здесь новейшую тактику ведения боя. При максимальном сосредоточении сил и средств на узкой полосе нанесение внезапного массированного удара тяжелых танков и самоходов «Тигра Фердинанд». Но на пути этой лавины немецких танков и штурмовых орудий стали бойцы и командиры истребительных противотанковых артиллерийских полков и бригад Красной Армии. О бойцах противотанковой артиллерии говорили в нашей армии, были такие поговорки: «Ствол длинный, жизнь короткая. Двойной оклад, тройная смерть». В противотанковой артиллерии бойцы получали двойной оклад, бойцы и командиры. Эти части противотанковых истребительных полков называли также «Прощай, Родина», потому что их орудия калибром 45 и 76 мм стояли, чтобы бить прямой наводкой по танкам, а значит, на самой передовой, часто даже впереди порядков пехоты. По их позициям били не только танки противника, их в первую очередь старались смешать землей бомбовыми ударами юнкерсы, вражеской артиллерии. Представим, артиллерист при обстреле укрыт только щитом орудия, а должен подпустить вражеский танк на дистанцию убойного выстрела. Немецкие танкисты в штурмовые орудия медленно сосредотачивают огонь на любой выявленной огневой позиции противотанковых орудий. Поэтому поединок с танком требует не только отваги, но и железных нервов, огромные выдержки и мастерства, а также очень дружная, слаженная работа всего орудийного расчета. В противном случае танк уничтожит пушку выстрелом или, если промажешь, вместе с расчетом раздавит гусеницами. Ветераны рассказывают. В наводчики выбирали самых волевых, хладнокровных. На тебя идет танк. Ты видишь его в прицел. Как бы ни было тебе страшно, надо подпустить его ближе. Осколки стучат, а ты должен наводить точно, не ошибиться, не дрогнуть. Ведь орудие само не стреляет. И вот 5 июля на советскую противотанковую оборону под Курском обрушился массированный удар танков, артиллерии и авиации противника. Немцы собрали на северном и южном фасах Курского выступа крупные силы авиации. Вот как рассказывал участник сражения Андрей Ветрук, начальник политотдела корпуса. День 5 июля в обычном понимании для нас так и не настал. Раскаленный диск солнца то всплывал, то тонул в облаках пыли и гари. Низкий гул не прекращался. По мере приближения к передовым позициям он постепенно превращался в оглушающий, пульсирующий грохот, в котором еле различались отдельные орудийные выстрелы, разрывы мин, снарядов. Огромные клубы черного дыма, языки пламени обложили такое большое пространство, что определить линию фронта со стороны было невозможно. Пилоты Люфтваффе, тогда сосредоточив на этих участках значительные силы, грамотно связали боем наши истребители и дали возможность юнкерсам прорваться к нашему переднему краю. Очевидцы описывают, что творилось на нашем переднем крае. Небо в безраздельной власти немецких пикирующих бомбардировщиков. Они то летают друг за другом по замкнутому кольцу, то вытягиваются вереницы, потом снова вертятся в хороводе, поочередно сбрасывая бомбы. Десятки таких хороводов кружат в небе. И снизу к ним вздымаются столбы дыма и пламени. Летят куски лафетов, бревна. Земля дрожала и горела, снаряды и мины пахали землю. Горели постройки близ лежащих деревень. Черная гарь плыла над землей. Наши летчики в ожесточенных воздушных боях сбивали вражеские самолеты. Свой первый боевой вылет совершил в эти дни и сбил первый немецкий самолет, будущий прославленный ас, трижды Герой Советского Союза, Иван Никитович Кожедуб. Вот как он описывает то, что летчики видели на земле в то время. «Под нами море огня». Дым поднимается на большую высоту, и в кабине чувствуется запах гари. Представляете, на какой высоте? К концу первого дня битвы, в начале второго, запах пороха был ощутим даже на высоте 2-3 тысячи метров, вспоминал также летчик-истребитель Георгий Боевский. И вот, братья и сестры, в этом аду на земле наши бойцы сражались с вражескими танками и идущей за ними немецкой пехотой. Отрывки из воспоминаний участников битвы на Курской дуге. Тишину, занимающую зари, нарушила мощная канонада нашей артиллерии. Началась она внезапно и также внезапно затихла. Прошло несколько часов томительного ожидания, и на нас обрушился шквал огня немецкой артиллерии. Появились вражеские самолеты, которые пикировали на наши позиции, поливая огнем пулеметов, сбрасывали бомбы. Земля заходила ходуном, стоял сплошной гул. Ничего нельзя было расслышать. Удивительно, как выдерживали барабанные перепонки. Окопы были окутаны дымом, пахло пороховой гарью. Появились первые раненые и убитые. Огонь артиллерии и налет авиации прекратился. И тут впервые я увидел медленно ползущее бронированное чудовище с фашистской свастикой на борту. А за танками, засучив рукава с автоматами на груди, шла пехота. Наша артиллерия сосредоточенно била по танкам. То здесь, то там вспыхивал огонь ярким пламенем. Это горели подбитые танки. Первый натиск был отбит. Над нашим передним краем нависла немецкая рама. Враг усилил артиллерийский огонь, забросал нас минами. Вражеская артиллерия перепахала наши траншеи, во многих местах они были засыпаны землей. Появилась авиация, и свой моторов с завыванием сирен начала вновь обрабатывать нашу оборону. Хотя был жаркий солнечный день, но кругом было темно, как ночью. Мы не успели поправить разрушенные окопы, подготовить боеприпасы, как последовала новая, третья за этот день атака. Еще одно свидетельство бойцов пехоты. От густой копоти и мы, пехота, были похожи на кочегаров, непрерывно кидающих в топку уголь. В бешеном темпе, в дыму горящих танков, взрывов снарядов, стрельбы из всех видов оружия. Каждый, обливаясь потом, в своем окопе на своем метровом участке методично делал свою работу, как в гигантском цехе, уже забыв о страхе, отдавшись на волю случая, убьет или не убьет. Дорогие слушатели, казалось, что выжить под таким ураганным огнем невозможно, когда это слышишь, читаешь. Но красноармейцы сражались, отсекая огнем немецкую пехоту от танков. Рядовой пехоты Иван Филатов вспоминал, не думал, что земля может трещать. Рвутся бомбы так тяжело, что не зная, жив или мертв. Такой стоял оглушительный грохот, что кровь стекла изо рта и ушей. Открывали рты, чтобы перепонки в ушах не лопнули. Однажды меня как щепку из одной воронки воздушной волной перебросило в другую. И знаете, привычка уже была такая: только пришел в себя, затвор рукавом гимнастерки протираешь, чтобы в следующую секунду стрелять по врагу. Наши артиллеристы очень стойко бились с немецкими танками. Немецкие танковые армады одновременно шли по 100-200 танков, были построены клином. На острие клина шли тяжелые танки «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». На флангах клинев и в середине шли средние Т-4, Т-3. В середине клина двигались другие самоходные штурмовые орудия и пехота на бронетранспортерах. Танковые армады прикрывались истребителями, и фронт наступления перед клиньями подвергался массированной бомбежке сотнями бомбардировщиков. Вот немецкий танковый клин, когда это читаешь, то вспоминаешь, что он действовал, как когда-то тевтонская рыцарская свинья на льду Чудского озера. Тяжелые танки должны были проломить оборону, а за ними средние танки и самоходные орудия, бронетранспортеры с пехотой должны были расширить прорыв. Танковые клини шли уступами немецкие. По мере того, как один клин расходовал свой наступательный порыв, другой вступал в бой, чтобы продолжать движение. О том, что значит сдерживать танки, ветераны говорят: бой с танком – самый трудный бой. Многим из нас пришлось увидеть, как танк сходу врывается на огневую. Под гусеницами гибнут и люди, и пушки. Трагическая эта картина стояла перед глазами. Такое может быть и с тобой. Об этом помнил каждый, когда начинал поединок с танком. В борьбе с танками наши артиллеристы использовали тактику огненного мешка. Обстрел вражеского танкового клина с трех сторон организовывали на поле боя так называемые заигрывающие орудия. Открыто ведя огонь, эти орудия привлекали на себя танки врага, а те, двигаясь на орудия, попадали под фланговый обстрел противотанковых батарей, которые находились в укрытии. Вот представим себе, какая требовалась огромная выдержка и мужество, чтобы подпускать атакующие танки на расстояние 200-300 метров, с которого поражалась их броня. Наводчик орудия Андрей Васильевич Пузиков вспоминал тот бой на Курской дуге. 17 танков горели после первой атаки, но и от батареи осталось одно орудие. Убило наводчика, я заменил его. Раненого Петра Катюшенко в руку перевязал, раненого во вторую. Перевязывать было некогда, шли танки. Катюшенко осколок вытащил зубами. Его ранило в ногу, из гари дыма возник новый танк. Снаряд разорвался прямо на огневой позиции. Меня ранило в голову и в бок, орудие опрокинуло, оторвало колесо. С командиром взвода Картузовым мы поставили орудие на снарядные ящики и продолжали стрелять по танкам. На нас вышел фашистский «Тигр», я зарядил снаряд. Танк целится в нас, мы в него, танк вспыхнул, но его снаряд попал в наше орудие, я потерял сознание. Как оказался в госпитале, не знаю. Противник нес большие потери. Поле было усеяно горящими немецкими танками и бронетранспортерами. К вечеру первого дня наступления уже половина «Фердинандов» знаменитых, которые считались неуязвимыми, вышла из строя, подорвавшись на минах, а затем была добита советскими артиллеристами, которые бесстрашно выкатывали орудия на близкое расстояние, чтобы поразить эти гигантские бронированные чудовища в бортовую броню. Огромные эти самоходные орудия в Германии называли также «элефантами», «слонами». И вот эти огромные бронированные монстры замерли на поле боя. Командование группы «Центр» в первый же день сражения вынуждено было признать, что намеченные цели нигде достигнуты не были, и что обороняющиеся русские оказались значительно сильнее. Сводка Совинформбюро за 6 июля сообщала: «Наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях продолжали вести упорные бои с крупными силами танков и пехоты противника. Наступление противника поддерживалось большим количеством авиации. На Орловско-Курском направлении все атаки противника были отбиты с большими для него потерями». И вот главное направление удара – Вальтер Модель переносит с Ольховатки в район станции Панери. Бои на северном и южном фасе Курской дуги разгорались с еще большим ожесточением. Действительно, не зря Курскую дугу назвали «огненной дугой». Рассказ о великой битве на этой огненной дуге мы продолжим, дорогие братья и сестры, в следующей передаче.